21 час 3 минуты московское время, Анна Митновицкая у микрофона. И вообще-то мы так планировали, что в эту минуту к нашему эфиру подключится Дмитрий Пучков, публицист, переводчик, которого многие знают под псевдонимом Гоблин. Дмитрий Юрьевич, вы на связи?
А он уже тут как-то
уже какое подкрался, счастье, да. Я так рада вас слышать, искренне вам
добрый
говорю.
Вечер.
Добрый вечер, как дела?
Не буду скрывать, отлично.
А почему?
Как почему?
Ну, всегда есть какая-то причина для радости или для нерадости. В вашем случае все хорошо. Почему?
Просто хорошо. Выспался, отлично поел, попил кофе замечательного, сижу довольный. И даже вовремя успел.
В нашей питерской студии вы попили кофе?
Нет, конечно. В своей студии.
Это хорошо. Дело в том, что Дмитрий Юрьевич, он на расстоянии от меня, на довольно приличном расстоянии. 700 километров до нас разделяет.
Да, чудеса технологий.
Это ничего не изменит в нашей с вами беседе, я вам обещаю это. Дмитрий Юрьевич, вот несколько питерских новостей пришли, вот прям, ну, такие, одна не очень свежая уже, но все равно горячая, другая вот и совсем новенькая. Давайте начнем со старенькой. Сеть парикмахерских в Петербурге решила отказать геям в посещении своих салонов. Так прямо напечатали, там какая-то сеть петербургская, Central Barbershop, я не знаю, не обращала внимания, но это мне не интересно. Запрещено находиться представителем нетрадиционной ориентации. Вы это как расцениваете?
Ну, как попытку достаточно странного пиара. Желание привлечь к себе внимание вот таким путем. Мне не совсем понятно, а как они определяют вообще лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. У меня среди знакомых таковых достаточное количество. Осмелюсь заметить, что они ничем не отличаются от всех остальных людей. То есть мужики, которым нравятся мужики, они стараются выглядеть как мужики. Такие мужественные, накачанные, одетые прилично. Как отличать-то будут?
Согласитесь, так странно, да, по большому счету? Ну, раз уж мы с вами об этом заговорили, по большому счету, если у них просто взаимоотношения с людьми своего пола, то они, наверное, должны менять свои роли, не быть такими мужественными, как вы рассказываете о них.
Ну, это, с моей точки зрения, странно. Если тянет к людям своего пола, то это как раз свой пол мужественный, здоровый и все такое.
Ну, наверное,
а если мужчина переодевается в женщину, то не совсем понятно, зачем он нужен вместо женщины. Но у всех свои тараканы.
Это правда, это правда. Дмитрий Юрьевич, так что касается пиара, как вы сказали, и, пожалуй, я с вами здесь соглашусь. Сработает или не сработает, вы думаете? И ну, не перебор ли это уж, по большому счету?
Многие граждане считают, что какая бы ни была реклама, это в первую очередь реклама. Хвалят, ругают, им без разницы, скандал, истерика привлечет внимание. Я лично придерживаюсь совсем другой политики. Поскольку на протяжении примерно, не побоюсь соврать, лет 30 я стригусь налысо. Я вот купил себе машинку, я посчитал, сколько стоит ходить в парикмахерскую. Меня вот на лысо стригли не так давно за 300 рублей, то есть за 10
это
долларов.
Это даром вас стригли еще. Считайте,
это, на
даром.
Мой взгляд, дороговато.
Да бросьте, вы чего? Это копейки
вот,
вообще.
Вот я пошел, купил машинку для стрижки волос. Она стоит 1500 рублей.
Вы уже купили это волосы?
За 5 пострижек она купилась, а дальше она мне несколько лет приносит прибыль чистую. Не ходите в парикмахерские.
Дмитрий Пучков у нас на связи из петербургской студии. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, отправляйте их. Вы можете, в общем, звонить в прямой эфир, потому что наш вот такой удаленный формат не меняет ничего для наших слушателей. Абсолютно все так же. 925-101-107-0. Наш номер телефона, он единый и для Viber, и для WhatsApp, и Telegram, просто смски, ну и звонки к нам сюда. Ура, парикмахерская премиального уровня. Вот и причина. 10-й пишет наш слушатель. А что, в премиальном уровне в этом сегменте нет таких мужчин?
В премиальном уровне, во-первых, парикмахеры должны быть нетрадиционной ориентации. У них отлично получается стричь. Они везде там на конкурсах первые места рубят. И, в общем-то, если вы хотите хорошо постричься, я бы задумался над тем, куда идти. Мне-то хорошо, я лысый.
Но вам,
а
да,
вот вам надо подумать.
У вас все просто. Смотрите, еще одна новость тоже петербургская, уже вечерняя. Туристы летом разобрали на сувениры 2000 камней брусчатки Дворцовой площади Петербурга. Они всерьез полагают, что это брусчатка, которую еще при Екатерине II закладывали. Вы никогда этого не делали, признайтесь честно, вам не хотелось?
У меня дома лежит брусчатка с улицы 2-я Советская. Ну, там ее разбирали и выкидывали. Я на всякий случай кусочек базальта себе прихватил.
Так, а с Дворцовой
у меня
вас
в аквариуме
ничего?
Лежал, да. С Дворцовой нет. Но я считаю, что если гражданам интересно, то для них надо организовать такой аттракцион. Огородить площадку, дать ломы и 5 000 рублей ломай на здоровье. Это все прямо от Екатерины. Еще за 1000 рублей можешь забрать домой. Не можешь победить — возглавь. Говорят, в Парфенон все время грузовиками камни везут.
Так и есть, да, я тоже об этом слышал. Давайте еще со слушателями сейчас поговорим. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Скажите, это телефон русской службы новостей?
Да, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Девушка, большое спасибо. Я уже, наверное, целый год старался узнать, но вы всегда быстро говорите, не мог записать.
Так вопрос-то у вас есть к Дмитрию Пучкову?
На какую? На эту тему, что вы говорите?
Да на любую тему. Дмитрий Пучков, он такой человек, знаете, разносторонний, он обо всем готов отвечать.
Девушка, я
видимо,
позвонил,
нет.
Чтобы...
Нету, наверное, понятно, да. Вы позвонили, чтобы проверить, наш ли это номер телефона. А это наш номер телефона, и это очень радует всех. Чем занимается сейчас Гоблин, над чем работает, 10-й спрашивает?
В основном снимаю ролики в собственной так называемой студии.
А что
вот
это за...
сегодня.
Что за ролики, да?
Ролики разнообразные. В основном исторического характера. Вот одни про историю Древней Руси, про битвы исторические Древней Руси. Сегодня записывали про 1916 год, о событиях, которые привели к февральской революции в России. Очень интересно, очень познавательно.
А предвыборные ролики вам не предлагали сделать?
Предлагали, мне неинтересно.
А кто предлагал, если не секрет?
Разные партии предлагают. Разные. Мне неинтересно. Интересно, вот беседовал с Анатолием Вассерманом. Анатолий мне интересен как человек. Анатолий собрался во власть, вот с ним интересно побеседовать.
А так, похоже, он и предлагал, да? Ну,
нет.
Признайтесь. А то как-то сходятся
ниточки. Это на него напали общие знакомые, и вот так вот звезды встали.
Понятно. А как вам вообще, в принципе, вот это... я не знаю даже, пиар-индустрия предвыборная, потому что сейчас включи телевизор, ну мало ли, вот кому надо зачем-то включить, так там круглыми вечерами крутятся все партии, причем все ролики такие, что смотреть на это не хочется. Билборды тоже смешные, их уже обстивали в интернете с ног до головы. И сегодня вот появилась у Родины история про писец. Вы видели про писец?
Это где какую-то дверку открывают,
да,
а там
да,
какой-то
да.
Кот облепленный.
Там, да, облезлый кот вылезает из дверки. Что, вам понравилось, я слышу?
Полет фантазии потряс просто. У меня такое чувство, что они сами их придумывают и сами делают. Никого не нанимают. Это говорит о том, что, видимо, выборы честные, без денег совсем.
Это не говорит не о честности выборов, а говорит о том, что просто денег в стране мало.
Это я так острю, извините.
Как вам дебатлы, если уж продолжать эту тему?
Видел только какие-то фрагменты в интернете, где, с одной стороны, гражданин Коротченко, а с другой стороны, какой-то персонаж Мальцев с какой-то бибикалкой, вынутой из кармана, бибикает.
Ну, тоже, конечно, эффектный момент, но...
Впечатление тягостное производит.
Вообще-то я сейчас вас спрашивала о дебатлах, а не о дебатах. Ну, давайте, ладно уж, о дебатах поговорим для начала.
Да я не видел ничего, не смотрю.
Ну как, вы же видели Мальцева с пипикалкой?
Я вот только в интернете какие-то вырезанные фрагменты наблюдал. Впечатление, повторюсь, производит тягостное. Такие люди вообще на выборы попадать не должны.
Вы знаете, когда объявили о том, что будут первые дебаты еще на прошлой неделе на Первом канале, я искренне ждала этого и думала, что вот сейчас я увижу нечто, когда наши лидеры партии будут доставать какие-то козыри из кармана или из рукава и мочить своих оппонентов тем, чем раньше никогда не мочили. И должны сказать что-то такое вот едкое, такое колкое, что этот оппонент просто соберется и скромно уйдет, например, и скажет, пожалуй, мы вообще не будем баллотироваться.
Зарыдает.
Да-да-да. А там все было настолько постановочно, скучно, грустно и неинтересно, что я даже не знала, какой вывод из этого делать. А вот тут были Коротченко с Мальцевым и пипикалка. Это уже какой-то цирк самый настоящий. Как вы полагаете, в чем дело? У нас просто нет культуры дебатирования как такового, или нет культуры предвыборной агитации, или вообще выборов в целом в стране?
Мне кажется, что клоуны перестали кого бы то ни было интересовать, и все попытки прибегнуть к клоунаде, они совершенно очевидно ни к чему не приведут, поэтому люди клоунадой и не занимаются. У нас вот под боком есть замечательная страна Украина, где клоунада длится уже 25 лет. Ну, я так думаю, что вот за последние 2 года многим это дало серьезную прививку, как себя вести не надо, чего говорить не следует, куда народ призывать не следует. Ну, и поэтому вот эта некоторая скучность, mm-hmm. она, как мне кажется, только на пользу.
Я периодически буду разбавлять нашу с вами беседу вопросами от слушателей. Еще интересуется, почему вы ушли из обзоров видеоигр и троллинга фильмов?
Я, конечно, извиняюсь, обзоры игр выходят каждую неделю, и, в общем-то, разборы фильмов выходят тоже практически каждую неделю.
Десятый, вы где-то не там ищете, судя по всему.
Да, вот из последних рекомендую посмотреть ролик про отряд самоубийц. Наберите в поисковике, поглядите.
Дальше еще вопросы тоже. Вы участвуете в разборках видеоблогеров, и кого из ютуберов вы смотрите?
В разборках нет, не участвую. Интереса не имею, понимаете, у меня как-то это... Поскольку в основном это люди достаточно молодые, то... А мне лет много, то как-то это... Точек каких-то пересечений у меня практически не возникает. Время от времени мне присылают линки, что посмотри, что вот здесь про тебя сказали. Ну, там очередной ушат помоев, или вот здесь про тебя сказали, еще ушат помоев. Либо мы на тебя натравим какую-то толпу, которая резко не согласна с твоей точкой зрения, она согласна с другой точкой зрения, а ты не имеешь права высказывать вот эту. Сейчас... Получи грузовик дизлайков. Я пытаюсь объяснить глупым детям, что и лайки, и дизлайки одинаково поднимают ролик в рейтингах. Но тупые дети не понимают этого. Они там бьются в пене, вот там 5000 дизлайков тебе, и что? Ролик посмотрело еще больше народу. Спасибо большое, я получил за это деньги. Молодцы, парни, старайтесь дальше. Ну, поэтому ни в каких разборках нет, не участвую.
Я предлагаю вам продолжить тему вот лайков, дизлайков, интернета.
Ай, закончу, и никого не смотрю. Поскольку я сам произвожу этот так называемый контент в промышленных масштабах, больше, наверное, чем кто бы то ни было, то смотреть других просто времени нет.
Это Дмитрий Пучков, он с нами на связи из петербургской студии. Мы продолжим беседу минуты... Да что там минуты? Секунды через 3. Не рассчитала, через 7 секунд вернулись мы, публицист, переводчик под псевдонимом Гоблин, мы его знаем, Дмитрий Пучков. И так мы его тоже знаем, и это, конечно, радует. Дмитрий Юрьевич, давайте лайки, дизлайки, интернет, ролики и прочие глупости, по большому счету. Тут один товарищ из Екатеринбурга отправился проверять, можно ли ловить покемонов в церкви. Выбрал для этого самый большой храм в городе. А после этого посмеялся над тем, что, оказывается, можно, но, правда, не поймал самого главного покемона Иисуса. Вы как оцениваете решение суда по делу вот этого товарища Руслана Соколовского? Потому что его-то пока на 2 месяца закрыли.
Поместили под стражу, это называется. Мы с вами не уголовники, нас не закрывают. Поэтому по фене мы говорить не будем, хотя бы будем стараться не говорить.
Давайте будем стараться, хотя, если честно, я даже не знала, что это часть вот этой фени. Ну,
я
ладно.
Вам скажу, как специалист.
Вы специалист, я знаю, так.
То есть молодого человека задержали в церкви. За что задержали?
Нет, его задержали не в церкви, его задержали у него дома уже спустя там несколько дней, если даже не недель, после того, как он выложил в YouTube этот ролик, как он ищет покемонов.
Ну, соответственно, рассказы на тему о том, что его задержали за то, что он ловил в церкви покемонов, это чья-то выдумка.
Нет, я этого и не говорила. Его задержали. Его задержали за публикацию этого ролика.
И за то, что его задержали за публикацию конкретно этого ролика, тоже ничего не говорит. Лично я не знаю, за что задержали. Журналистам верить не обучен. Журналисты хватают первую попавшуюся горячую новость, публикуют, а потом все оказывается.
Ну, не все. Вот не в истории с Русланом Соколовским мы уже очень долго разбирались.
Не та история,
да. Когда
схватили
и побежали.
То есть вы хотите сказать, что за этим Русланом никто не смотрел на протяжении достаточно длительного времени?
Но за ним
я
смотрели на протяжении нескольких недель.
Так точно. То есть гражданин занят публикацией экстремистских материалов в сети. За этим и смотрят. Гражданину пришли на дом с обыском, если я правильно понял, да, репортажи журналистов. Обнаружили у него там метамфетамины, к сожалению, в дозах, которые не позволяют начислить за это тюремный срок. Обнаружили, что он сожительствует с девочкой 16 лет, то есть занят растлением малолетних. Угу. Обнаружили, сегодня прочитал, какую-то авторучку с микрофоном, которая представляет собой устройство для сбора оперативной информации, заниматься которым могут только организации, уполномоченные государством на занятие оперативно-розыскной деятельностью. Уже за одну такую авторучку, по-моему, 4 года можно получить безо всяких затей. То есть гражданин занят экстремистской деятельностью, в рамках которой в том числе бегает в церковь, снимает там какие-то ролики, и это вовсе не является главным обстоятельством, по которому его взяли под стражу. Надо посмотреть, что вообще написано-то, за что под стражу взяли. Я вас уверяю, там не будет никаких роликов с покемонами.
А что касается Amnesty International, международной организации, которая требует немедленного освобождения этого блогера, они-то делают акцент именно на покемонах.
Amnesty International, как и все остальные западные организации, обслуживают политические режимы своих стран с помощью достаточно специфических рычагов, пытаясь воздействовать на правительства суверенных стран. Лезут туда, куда надо, туда, куда не надо. Обратите внимание, он на Украине. Содержат в секретных тюрьмах СБУ людей. Пытают, убивают тысячами. Это Amnesty International неинтересно. Их волнует, кто ловит покемонов в церкви в России. На мой взгляд, у граждан как-то несколько сбит прицел. То есть вот на фотографии в очередной раз видны уши фотографа. Занимайтесь. Есть, на мой взгляд, приоритеты. Вот если человека незаконно взяли под стражу, там пытают, убивают, вымогают деньги, на мой взгляд, это гораздо страшнее, чем вот то, о чем мы говорим. И приоритет, в первую очередь, должен быть направлен на то, где людей лишают жизни и здоровья, а не на всякую ерунду.
Amnesty International интереснее разбираться с атаками на свободу выражения мнений. Вот в чем дело.
Ну, им интереснее отрабатывать заказы за деньги. Вот это да, тут я соглашусь.
А если мы перейдем к покемонам и интернету, по большому счету, вы думаете, не стоит ли разрешить как раз-таки заниматься всем этим в церквях для того, чтобы привлечь туда молодежь? Ведь, насколько я знаю, например, синагога в Петербурге сказала: приходите, мы вам еще бутылку вина за это подарим, если найдете, конечно, покемона.
Это совершенно разные учреждения, синагога и православная церковь. Так. Я, будучи атеистом, немножко в этом разбираюсь. Так. В синагоге могут выступать молодежные рок-группы, проводиться всякие празднества, а вот в православной церкви как-то не принято подобными вещами заниматься. И в мечетях тоже не принято. Вот в мечети, например, не принято пускать женщин туда, где молятся мужчины. Mm-hmm. Женщины молятся отдельно. Ну и, как говорится, не надо в чужой монастырь со своим уставом. Если посетители и руководители синагоги выступают с предложением «приходите к нам, мы тут наливаем», прекрасно, по-моему, замечательно. Но вот представители православной церкви почему-то не выступают с призывами «приходите к нам, мы тут наливаем». Наверное, не надо к ним бежать с покемонами.
То есть никаких обвинений в сторону церкви вы здесь не можете даже найти?
На мой взгляд, это их собственное дело, чем там внутри церкви заниматься. Ну вот я бы как-то не стал к ним лезть с предложениями. Давайте вот наладим у вас отлов покемонов. Несерьезно.
У меня к вам предложение поговорить о 57-й школе. Вы следите за этой историей?
Да, в Фейсбуке, как все, читаю.
Но это я не знаю. Так многие у нас по большому-то счету следят. Вспомните, как у вас было, когда вы учились.
Ну, я учился при кровавом тоталитаризме.
Да-да-да.
У нас такого не было.
Ну уж, конечно. Вы знаете, тут почитаешь в Фейсбуке, в том числе и у тех, кто учился при этом тоталитаризме, так начинают всплывать какие-то воспоминания о том, что на самом деле физрук совершенно не так просто смотрел на учениц, ну и так далее, и так далее. У вас совсем ничего этого не было?
Знаете, я родился, вырос в Советском Союзе, и когда я читаю воспоминания нашей интеллигенции о том, как она там жила, у меня меня такое чувство, что это репортажи из Камбоджи, где свирепствует Пол Пот, и там 4 миллиона тяпками забили насмерть из 8 миллионов населения страны. Не надо ничего выдумывать. В Советском Союзе жизнь была крайне стабильной, и многим при этом казалось серенькой такой.
Скучненькой какой-то.
Да, физрук. Ну, и что этот физрук? Волок кого-то в угол, вступал в половую связь? Я не видел и не слышал даже про такое. Ну, мог дать мальчикам затрещину физрук. Я в 6 школах учился, у меня огромный опыт. На, так сказать, расстоянии там достаточно большом, одна от другой. Ну, если кто-то там прыгает через козла или через коня, а как там мальчиков надо держать и показывать, как вот прыгать надо, и девочек надо. Если девочке при этом кажется, что ее там с какими-то сексуальными задачами схватили, ну, я бы как-то на месте девочки задумался о том, как у нее голова работает. Мальчики почему-то про такое не задумывались, что учитель гомосексуалист и хватает их именно для этого. Вот, но вопрос-то в другом. Это ж не про то, что тебя там кто-то потрогал или шлепнул по филейным частям. Вопрос про то, что учитель вступает в сожительство с ученицами, то есть растлевает малолетних. На мой взгляд, в этой 57-й школе должен сидеть Следственный комитет Российской Федерации, а не какой-то дурацкий педсовет, который там что-то обсуждает. Ах, ах, почему это выплыло наружу? Вот. Как-то так.
Действительно, мир разделился, ну, по крайней мере, московский мир.
Да, мир все время делится, вы знаете, на людей вменяемых и на откровенных дураков. Это откровенные дураки. Это ваши дети. Если вы считаете, что взрослый мужик может спать с вашей дочерью, которая пошла в школу получать знания, то у вас серьезное психическое расстройство. Вам к доктору надо, а не в дискуссии принимать участие.
Иными словами, вы обращаетесь сейчас к тем родителям, которые говорят, не надо выносить этот из избы, у нас хорошая школа, у нас элитная школа.
Вообще ничего не надо, понимаете?
И не надо об этом трындеть на всех углах.
Конечно, потому что если папа сожительствует, например, со своей 12-летней дочкой, то это дело сугубо внутрисемейное, не надо выносить это наружу, это дело семьи, папе виднее, что делать с дочкой. Если мама об этом не говорит следователю ничего, все нормально, все замечательно. Непонятно только, вот эти же люди ратуют за некую ювенальную юстицию, да, а когда это касается лично них, нет, не надо, это ссор из избы, все нормально. Шизофреники.
Слушатель наш пишет, 51-й, я поступал в 57-ю школу, одна из лучших школ в Москве.
И что?
И дальше он добавляет, думаю, история там серая. Известно как еврейская школа Москвы, кстати, но я думаю, здесь не играет совершенно никакой роли. Нулевой пишет, еду в метро, это вчерашнее, сегодняшнее, у меня в нулевых в школе правовик. Ну, видимо, преподаватель права. Каждый год новую выпускницу портил. Тоже, в общем, примеры приводят. 88-й тут очень сильно возмущается. Первым предложением спросил, не обалдели ли мы с вами, а второй, видимо, сейчас допечатывает, поясняет, в чем конкретно мы обалдели. Судя по всему, он с вами не очень согласен. Делать-то что в этой ситуации? Вы говорите, отправите до Следственный комитет, посадить их там надолго, чтобы они разбирались с каждым случаем, да?
Естественно. А как вы хотите? Закон должен работать только так. Вот там мама, например, какого-то мальчика пишет, что мальчик в 15 лет вступил в половую связь с учительницей. Учительница от него родила. Мама там что-то бегала по каким-то педагогам. Вы это понимаете правильно. То, что они пишут в фейсбуках, это правда, неправда, это только следствие устанавливает. Свидетельские показания, анализы, экспертиза и всякое такое. Ну, то есть она там с полной уверенностью заявляет, что все про это знают, что ее там просили не выносить ссор из избы. Понимаете, эти люди, они психически ненормальные. Это аморальность за гранью вообще. Вы куда детей отправляете? В школу получать знания или в какой-то вертеп, где эти дети вступают в половую связь со взрослыми дядями, с педофилами? Вы вообще понимаете, о чем речь идет? Вы понимаете, что это наказуемо законом, это уголовная статья. Причем тут какой-то ссор? из избы вынесены. Я повторю еще раз, что если папа насилует свою 12-летнюю дочь, то, следуя подобной логике, это внутрисемейное дело. Не лезьте туда, не выносите ссор из избы. Папа любит свою дочь не только, так сказать, вот в душе, но и физиологически. И ей это нравится. Куда вы лезете своими грязными ментовскими лапами?
Дмитрий Юрьевич, спасибо, что разъяснили. Это важно, потому что некоторые слушатели немного запутались. Дмитрий Пучков на связи с нами из петербургской студии. Мы сейчас слушаем новости и еще возвращаемся.
В эфире «Лайф».
21:34 московское время. Анна Митновецкая у микрофона. И Дмитрий Пучков, публицист и переводчик, которого мы многие знаем как гоблина, с нами на связи из петербургской студии. Дмитрий Юрьевич, все хорошо, вы еще здесь? Я слышу ваше дыхание. Я слышу, что вы со мной. Вы знаете, я вот про школу с вами попыталась поговорить, а вы говорите, что вы аж в 6 учились, а вот про университет не говорила. И по большому счету не особенно об этом пишут в интернете. Был ли у вас, собственно, университет или институт? Вот много пишут, кем вы работали. Таксистами, шлифовщиками, токарем, кузнецом, слесарем, сантехником. Так далее. Очень много. А учились потом, высшее образование вы получали?
Нет. У меня среднеспециальное образование. Я закончил милицейское юридическое ПТУ. Ага.
Вот. А вы помните, каким было ваше посвящение в студенты?
У нас не было посвящения в студенты. Мы были действующие сотрудники, там не до этого.
Просто в Кемерове скандал опять разгорелся, потому что в сеть выложили фотографии с так называемого посвящения в студенты. Там первокурсников на истфаке просто попросили раздеться. Ну, не так, чтобы совсем догола, трусики-маечки-то оставили, конечно.
Только мальчиков или девочек тоже?
И мальчиков, и девочек, да. И потом это все опубликовали в интернете. Одни кричали, что это было очень круто и весело, другие кричали, как вам не стыдно, вообще это прям был какой-то принудительный стриптиз. Что у нас происходит с молодежью, вы думаете?
Ну, так вот технический уклад изменился. Теперь можно постоянно снимать видео и вываливать в сеть. Раньше такого не было, но подобные вещи происходили всегда. Наиболее ярко это, конечно, было представлено в армии, там, на зонах, то есть в таких закрытых мужских коллективах, где, ну, вот солдат 6 месяцев отслужил, его публично, прилюдно, там, при всем подразделении били 6 раз по голому заду бляхой ремня солдатского. Больно. Когда он служил год, его 12 раз по тому же месту били поварским черпаком. А когда он отслужил, у меня плохо с арифметикой, 1.5 года, это сколько у нас, 18 месяцев, да, и становился дедушкой, тогда его 18 раз били ниткой через подушку. Все это вызывало жесточайший ажиотаж, оживление, естественно, тех, особенно у тех, кто бить должен был.
Ну, логично.
Всем страшно нравилось, но тогда не было видеокамер. Ну, теперь вы многое видите, что в казармах происходит, кто кого бьет, как бьет и всякое такое. Одни считают это за школу мужества, у других голова от этого съезжает. Ну, а в общем, по большому счету, это такая нездоровая уголовщина. Ну, вот, теперь появились телефоны, теперь все это записывают. Девчонок и мальчишек можно так поздравить. Это никуда уже из сети не денется. Это будет вас до самой пенсии преследовать. Ваши дети, ваши внуки посмотрят и скажут: смотрите, какая моя бабушка была дура. Задумайся!
Вы знаете, слушатель тот один пишет, что трусиков там не было и лифчиков тоже не было.
Ну, вообще
но
прекрасно.
Я-то вроде бы видела. Хотя, может быть, я видела тот момент, когда они еще не доразделись. Иными словами, вы говорите, все это было всегда, молодежь всегда была дурной, только не было возможности выложить это, снять это на видео и выложить на всеобщее обозрение.
Я совсем огорчу. В западных университетах все это имеет гораздо более, так сказать, жестокий и глубокий вид. Причем это вековые традиции. Там есть так называемые фратрии, то есть братство, старшие, младшие, там альфа, гамма, бета, где друг друга посвящают гораздо более идиотскими и жестокими способами. Ну, там тоже вот теперь записывают, показывают. Поскольку мы влились в цивилизованное сообщество, то вот это часть мировой цивилизации. Смиритесь и наслаждайтесь.
Я хочу предложить вам еще одну образовательную тему. Но так, от нее мы плавно перейдем уже совершенно в другую историю. Тут, опять же, тоже в интернет слили один из тренировочных вариантов заданий к ЕГЭ, номер 161. И вот там первая задачка, она, видимо, для того, чтобы немножко, ну, взбодрить вот ребят, которые будут решать тест целиком. И, ну, в общем, она несложная, надо сказать. Я не прошу вас ее решать, но я вам ее зачитаю. Футболисты Саша и Паша в одном из ресторанов Монако за один вечер потратили 125 тысяч евро на каждого. За сколько лет может заработать такую сумму средний провинциальный учитель с месячной зарплатой 15 тысяч рублей, если курс евро на тот день составлял 72 рубля? Как он?
Ну, я думаю, это шутейная задача.
Но она решаемая, причем очень легко решаемая.
Безусловно, решаемая, да. Это вызывает у меня непроизвольное веселье. Еще совсем недавно в исторической перспективе весь наш народ хором орал о том, какой отвратительный коммунизм с его мерзкой уравниловкой, и как чудесно жить при капитализме, где способности каждого раскроются в полной мере, где каждый будет зарабатывать столько, сколько может и сколько хочет. И вот, например, наконец, на это счастье к нам пришло. Люди оказались в разных материальных условиях. Одни могут зарабатывать миллионы евро, а другие 15 евро, например, в месяц, там, или, не знаю, 100. И вдруг они решили, что это несправедливо. Как же несправедливо, когда справедливо? Может, ты тупой и не можешь заработать много денег. Может, ты бегаешь не так, как быстро, как Саша и Паша. Не умеешь по мячу бить. И чего? Это что? Я не понял вот эти задачи. Это что? Это призыв вернуться в коммунизм, где все равны или что?
А вы полагаете, Саша и Паша заслужили, да, по 125 тысяч евро выбрасывать за вечер в Монако?
А я полагаю, что у Саши и Паши есть работодатель. И зарплату Саше и Паше назначает работодатель. Угу. И если работодатель платит деньги и Сашу с Пашей пнем под зад за дверь не выставляет, значит, они вот вполне устраивают, удовлетворяют требованиям работодателя, потому что выполняют нужные действия в нужном объеме, и поэтому продолжают играть дальше. А вот граждане с улицы, которым не нравится, сколько зарабатывают футболисты, они-то какое отношение к этому имеют? Иди на работу, работай дальше за свои 100 евро. Ты же этого хотел.
Я, знаете, думаю, самое время запустить телефонное голосование. Ну, вот особенно после таких ярких фраз «сам Бог велел». Давайте так, вот вам нравится позиция Дмитрия Пучкова по этому вопросу, да и по всем остальным, в общем-то, тоже. 280-12-32. Берите в руки телефон, звоните, голосуйте, это бесплатно. 280-12-32 номер вы набираете, если вам близка позиция Дмитрия Пучкова, его взгляд на жизнь, на вещи. 280-12-32. Нет, вы не согласны. Более того, вы спорить готовы. 280-12-33. 280-12-33. Вы не согласны с Гоблиным. Вы не согласны с Дмитрием Пучковым. 280-12-33. Код 495. Голосование уже идет. Какое-то время вы можете понабирать эти телефоны. Кстати сказать, вам вот до сих пор приятно, когда вас Гоблиным зовут? Или сейчас уже не очень?
Меня так не зовут, честно вам скажу. Меня только в интернете так зовут, а по жизни нет.
Так приятно или нет? Или вы спокойно реагируете на это вообще?
Не зовут так. Я не знаю, приятно.
Вот я вас сейчас так назвала.
Ну, это часть, так сказать, так называемого имиджа.
Вас не передернуло, в общем.
Нет, нет.
Согласен с Дмитрием по вопросу коммунизма и футболистов, слушатель наш пишет. Еще прямо обоими руками за. Обеими, если что. Хотели жить как на Западе, нате, пожалуйста. Не отстояли союз. Нечего жаловаться. А, кстати, сейчас многие начинают тосковать по Союзу.
Они причем, там не жили,
что самое смешное, да, а те, кто там, правда, не жил, или те, кто его просто помнить даже не должны, потому что им было 3 года, когда он развалился. Почему, вы думаете, это происходит?
Ну, потому что хочется какой-то справедливости. Знаете, я когда молодой был, да, вот где-то там армия, после армии, там вот там с 18 лет до 25, я водителем работал на грузовиках. И у каждого возрастного водителя в грузовике висел портрет Сталина в обязательном порядке. Причем висел лицом на улицу. Водитель не любовался Иосифом Виссарионовичем, он его вешал лицом на улицу. Это вешали они их не потому, что все там были какие-то озверевшие сталинисты и чего-то там. Люди считали, да и сейчас считают, что тогда была справедливость, что тогда всех жуликов и воров без затей расстреливали. Была такая отличная загадка коммунистическая была. Почему вот сейчас так трудно достать бобровую шапку? И был ответ. Потому что бобров стреляют постоянно, а членов КПСС последний раз отстреливали в 1937-м. Вот как-то так. Люди выставляли эти портреты, как демонстрируя свою тягу к справедливости, что вот при нем справедливость была. Ну, точно, там не шла речь ни про какие лагеря, там массовые расстрелы, mm-hmm. это другое совершенно. Была справедливость. Ну, того же самого, мне кажется, людям хочется и сейчас. Вокруг они видят несправедливость вопиющую, просто вопиющую. Они мечтали об одном, а получили, обратите внимание, 125 тысяч евро на шампанское. Просто так, без затей.
Дмитрий Юрьевич, давайте так, о жуликах и ворах мы поговорим в последнем блоке нашей беседы. Он у нас начнется через несколько секунд. Уже сейчас надо просто сделать перерыв. У нас так принято в 45-ю минуту передышку дать всем, включая слушателей, включая наших гостей и нас тоже. Так что потерпите. Как я посчитала, ровно 7 секунд нам на это нужно. Дмитрий Пучков на связи с нами из петербургской студии. Давайте о жуликах и о ворах. Но пока, правда, их так нельзя называть. Все-таки суд еще не поставил никакой точки. Но помните дело Гайзера? Ну, вы же помните дело Гайзера?
Ну, напомните, кто такой.
Экс-глава Коми.
Да, конечно.
Вот,
да,
да. Вот. А вместе с делом Гайзера распутывается ниточка, и вот сейчас уже стали привлекать сюда товарищей из Реновы, там есть Евгений Ольховик, и там есть Борис Вайнзихер. А теперь еще и подключили сюда товарищи из Вымпелкома. Ну, Вымпелком, то бишь Билайн, давайте будем говорить простым для граждан uh-huh. языком. Вот это вся есть, а по большому... А вообще ведь говорят, что Гайзер, он так или иначе как-то может быть связан с Хорошавиным. И вот этот клубок распутывается. Вы думаете, это показательная порка? Или действительно серьезное расследование?
Ну, если задаться целью и отслеживать за арестами чиновников, ну, например, настроить себе поисковик по словам «арест», «чиновник», «губернатор», там еще кто-то, и ежедневно проверять, для вас откроется многое, потому что арестовывают их в промышленных масштабах. Но, имея некоторый опыт, так сказать, подобной деятельности, я бы призывал граждан не возбуждаться. То есть появились некие, так сказать, данные вот на такого-то гражданина, что он не совсем чист на руку. Обращаю внимание, что мы живем в свободном правовом государстве, где вину для начала надо доказать через суд. И еще большее внимание обращаю на то, что в данном деле особо важны, ну, даже не взятки и не попытки там подкупить судей, с кем-то договориться, а сама возможность доказать некие деяния. Зачастую, даже если они были, доказать их крайне сложно. А бывает ведь так, что их и не было. Бывает так, что человека оговаривают, подставляют, еще чего-то. Поэтому вот про жуликов и воров лучше всего рассуждать тогда, когда закончено следствие, материалы переданы в суд, суд определил вину и назначил срок наказания. Вот тогда да.
Так ведь я не спросила вас, виновен ли Гайзер или виновен ли Ольховик. Я не прошу вас вынести приговор. Я вас спрашиваю, ваше ощущение как гражданина, это просто
я как
иллюзия?
Я как гражданин вижу, что людей задерживают, арестовывают и сажают ежедневно. Из чиновников, причастных, из бизнеса, причастных к государственным заказам и прочее. Я могу вам сказать одно, что после 25 лет вакханалии, когда каждый творил, что хотел, и ни за что не отвечал, давно пора.
Вас это радует?
Ну, я вижу старания в наведении порядка. А почему меня это не должно радовать?
Нет, вполне возможно, что вы таким образом... Ну, есть люди, которые любят пожаловаться на это, и совершенно в другом ключе говорят о том, что я вижу, что задерживают, да как так можно, ну и так далее.
Ну, а как эти люди определяют вину? Эти люди определяют мне нравится, мне не нравится.
Или по знакомству просто.
Да, а я считаю, что вот этот невиновен. Его за то, поймали за то, что он покемонов в церкви уловил. Ну, это ж от недостатка ума.
Давайте дальше пойдем. Тут вчера встречались Путин и Обама, и Обама потом раскрыл подробности этой встречи. Вот его цитата. «Обычно наши встречи с Путиным проходят в открытом, честном, деловом ключе, и это не стало исключением». Правда, дальше он говорит, что мы провели переговоры о том, как будет выглядеть реальный режим прекращения огня, что позволит нам, России и США, сфокусироваться на общих врагах, такие как ИГИЛ и Джабхата Нусра. Но отметил, что пока Москве и Вашингтону не удалось сблизить позиции. С чего бы вот эта вот радушность, вот это вот открытый, честный ключ, непонятно, чем закончились переговоры. Что происходит между нашими президентами, между нашими странами, как вы видите?
Тут ключевое. Ни вам, ни мне разведсводки на стол не кладут. Мы не знаем истинного положения дел и вряд ли когда-то его узнаем. Ну вот Владимир Владимирович знает, и президент Обама знает. Они понимают, что там на весах, какой расклад сил, что за этим последует. Ну, вы же обратили внимание, что пока наши доблестные военно-воздушные силы бомбят негодяев в Сирии, американцы не могут сказать, где там радикальные негодяи, а где умеренные негодяи? Не могут сказать, кому они поставляют оружие, потому что они его поставляют всем. Не могут сказать, кого их инструктора учат, на каких базах, какие базы надо бомбить, там нет американцев, а какие не надо, там американцы учат ваххабитов. Не могут определиться, понимаете? Ну, вот как нам? Есть у Владимира Владимировича там вся полнота власти и информации. Я надеюсь, он гораздо лучше, чем мы, понимает, что надо делать.
Я еще напомню, что мы тем временем голосуем. Вам близка позиция Дмитрия Пучкова? Вы с ним соглашаетесь во всем, ну, или во многом? 280-12-32. 280-12-32. Набирайте этот номер телефона, чтобы проголосовать. Не забывайте код в начале 95. Нет, вы по большей части не согласны. 280-12-33. 280-12-33, код тот же самый, 495. У нас есть еще минут 5 и даже, может быть, 6-7, чтобы подвести итоги. Так что можете звонить, пожалуйста. Здесь один из слушателей писал, в принципе, мысль правильная. Коммунизм — это не капитализм. Но откуда такое расслоение в обществе, он вас спрашивает? Где меры, чтобы разницу сократить? В Европе такой разницы нет. И дифференциал при налогообложении и начислении штрафов, например. Зарабатывать больше 100 тысяч – больше в 2 раза. Больше 500 тысяч – пожалуйста, в 3 раза больше отдай там, налогов или штрафов и так далее, и так далее. Вы видите здесь связь?
Нет, не вижу. Вы хотели капитализма, вы его получили. Если вы хотите что-то менять, ну, есть 2 пути. Путь номер 1. Государственный переворот, гражданская война, массовые убийства и установление того строя, который вы сможете установить.
Вы сейчас не призываете к этому?
Я варианты описываю. Номер 2. Это идти лично, идти во власть и законным путем пытаться изменить и изменять то, что вам не нравится. Ну, обратите внимание, никто не хочет заниматься ни первым, ни вторым. Угу. Все сидят и ждут, чтобы им что-то дали. Ничего вам не дадут. Все будет так, как захотят другие, а не так, как захотят вы. Если вы сами не хотите ничего делать. Хотите изменить власть? Идите во власть. Вам кажется, что там воруют? Идите сами. Не воруйте. Занимайтесь повышением благосостояния граждан. Изобретайте правильные законы, получив юридическое образование. Внедряйте эти законы в жизнь и следите за их исполнением. Ничего другого вам никто не предложит.
А вы сами никогда не хотели во власть?
Я был властью.
Ну, вот я имею в виду сейчас, к этим выборам, тут же мы всем, в общем, задаем этот вопрос, и кто-то в итоге отвечает, что да, действительно, вот в этот раз я пойду. Сейчас уже поздно для того, чтобы регистрироваться куда-то и баллотироваться.
Я не считаю себя способным, и, на мой взгляд, я там, где я вот своей деятельностью занят, я приношу пользы родной стране гораздо больше.
Ну, хорошо. Насчет штрафов. Сейчас наш слушатель поднял этот вопрос. А мы его тоже разовьем, правда, совсем в другую сторону. Сегодня, да и не сегодня, уже несколько дней подряд в Москве всех охочут над тем, что камеры присылают штрафы за тень от машины или за блики от фар от машины. А выяснилось, что во всем виновата некоторая стрелка плюс. Стрелка плюс — это один из видов вот этих камер. Самые вроде бы новые, навороченные, умные. Однако как раз в их программировании какая-то там ошибка и закралась. Что вот у вас там в Петербурге с вот такой камерной или штрафной несправедливостью, дорожной несправедливостью.
Ну, у нас самое? Я про такое не слышал. Во-первых, я бы не стал это преувеличивать там какие-то способности граждан к их грамотной езде. Ездят все как идиоты. Вот да. Пока сюда ехал, какая-то, я не знаю, какая-то обезумевшая дама, я стою на реке Фонтанке, переехать Невский проспект, срывается на меня, передо мной на своем ведре мчится, подрезает для того, чтобы вот 3 метра выиграть. Куда тебя несет? Зачем ты создаешь аварийную ситуацию? Вот вообще ничего не происходит. Она ведет себя как безумная. Ну, зачем тут камеры какие-то? Я не знаю, по-моему, прав надо лишать навсегда. Ну, а что? У нас такого нет. У нас еще не дошло до того, чтобы за те не штрафовали. По-моему, мне кажется, что у нас таких приборов просто нет. Они очень дорогие.
Ну, это да. Я думаю, что правда, этих камер у вас просто еще пока не развесили.
Поставили их в Москве, да. На мой взгляд, это крайне положительно сказалось на движении в Москве. Вот сейчас, когда я туда приезжаю и езжу на такси... Ага. Вот со светофоров 120 километров в час уже никто не уезжает. Вы знаете, это очень сильно бросается в глаза. Ну, перестроение, вот когда по МКАДу едешь, и народ там через сплошные линии там пытается куда-то вклиниваться, но они же постоянно происходят. Надо ли там повесить камеру? На мой взгляд, надо. Но если в ней какой-то недоработанный софт, который не позволяет четко различать, это машина или тень от машины, но оно просто нуждается в доработке. То есть вы хотите, чтобы люди нарушали правила? Я нет,
вы
я не хочу.
Вы очень нестандартный человек. Большинство наших слушателей радуются, что наконец вскрыли вот эту несправедливость с камерами. Да, да, да. Да.
Вот они натерпелись-то, вот они натерпелись.
Да, сколько им штрафов выписали. Они сейчас наверняка уверены, что большинство из этих штрафов совершенно незаконные. Так, давайте, знаете, что сделаем? Остается 2-3 минуты фактически. Быстро напоминаю номера для голосования. Вам нравится позиция Дмитрия Пучкова по всем вопросам, вы его поддерживаете. 280-12-32. Нет, не нравится. 280-12-33. Дмитрий Юрьевич, я хочу с вами еще быстро обсудить одну тему. Да. Глава следствия УВД ЦАО Москвы, Центрального округа, предложила застрелиться тупому сотруднику. Зовут ее Аза Батажова. И суть в том, что вот этот вот сотрудник, он в течение года не мог расследовать какое-то дело. Тут их вызвала генерал, отругала как следует обоих. Вот они вернулись в кабинет, и, видимо, тот нажал кнопку диктофона в телефоне или где, не знаю, в общем, записал их беседу. И она ему кричит, говорит, надо написать тебе обращение, я дебил, я не могу так жить, потому что у меня не хватает мозгов, поэтому я и застрелился. Еще к наркологу сходи и возьми справку, что ты вменяемый или невменяемый. Вы же в 90-х работали в милиции. Там так принято?
Я служил. Да, в мужских коллективах принято именно так.
Но эта женщина кричала мужчине.
Я не берусь судить этого мужчину, потому что я с ним не знаком. Если он не способен выполнять свои служебные обязанности и сдавать дела в срок, а закон определяет срок работы по уголовному делу, ну, возможно, он профнепригоден. Возможно, это ему пытался доказать начальник.
Но так и принято вот в таких вот выражениях, что тебе лучше застрелиться и так далее. Тогда у тебя нет мозгов. Это нормально?
Абсолютно. Обычно говорят гораздо хуже. Это женщина была, и поэтому она не употребляла нецензурную лексику. А так еще доступнее объясняют. Когда я служил, выдача любого приказа, задания воспринимается тобой как гвардейцем-десантником. Ты должен выполнить любую задачу в минимальный срок. Если ты не можешь ее выполнить, любую задачу в минимальный срок, нечего тебе здесь делать. До свидания. Иди в народное хозяйство, трудись там. А здесь ты орел. Здесь ты способен решить любой вопрос, а не ждать, пока на тебя начнет орать начальник.
90% аудитории нашей с вами согласны. 10% нет. Как вы обрадовались-то искренне. А что вы скажете этим 10%?
Работать надо над собой, тренировать мозг. В этом вам помогут ролики на сайте oper.ru. Приходите, смотрите, набирайтесь жизненного опыта, ума, исторических знаний.
Дмитрий Пучков на связи с нами был из нашей петербургской студии, публицист-переводчик, которого многие знают в интернете как Гоблина. Спасибо, что приехали
вам
к нам
спасибо.
В студию. Хорошего вечера вам, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо.
И хорошего вечера вам, уважаемые радиослушатели.